Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день, всем привет.
Обо что сегодня?
Да, должны мы были, естественно, по плану поговорить про Столетнюю войну.
Но не успеем.
Не успеем, и вот почему. И вот почему, потому что у нас очередные новости с фронтов археологии пришли.
Свиньи остались от гаматрона, мы не собираемся сейчас смеяться.
Нет, можно даже их убрать более того. Вот, свиньи в отпуск отправляются временно. А вот почему. Потому что вот не успели мы разобраться в теоретическом, конечно, смысле с черными копателями, то есть мародерами-гробократами. А нам, кстати говоря, в комментариях совершенно справедливо заметили, что не одними только черными копателями живо наше общество.
Славится земля русская.
И да, славится тоже земля русская, не одними ими. Это правда? Ну, мы опять довольно честно ответили, что мы вот конкретно в тот раз разбирали именно черных копателей, потому что такая была задача, и мы ее как-то выполнили. А вот кем еще славится русская земля? А русская земля славится знатными бизнесменами и знатными чиновниками. И первым, и вторым все пофигу, кроме 300% прибыли. И вот, пожалуйте, буквально 3-го дня, совсем недавно, получается, на прошлые выходные, если не ошибаюсь, под Москвой разровняли бульдозерами большую часть Щербинского городища. Это дьяковская культура. До, скажем так, там жили когда-то вот предки наших финно-угорских товарищей, которые проживали на территории Московской области. Вот было городище, и вот раз, и за выходные его не стало.
Там, а как это они так?
Там рынок собираются открыть, дело благородное.
Нужнейшее, да.
Да, это в районе Домодедово, там неподалеку от аэропорта. Как? А просто вот бизнесмен...
А оно что, не отмечено никак?
Отмечено. Оно в реестре археологических памятников наследия культурной Российской Федерации.
И можно вот бульдозером пройти?
Нет, не можно. Но уже срыли, что теперь? Бизнесмены, которые все это купили, говорят, что мы не знали ничего.
Ну, правильно. А что еще говорить?
А мы ничего не знали.
Я бы тоже не стал говорить. Это я скопал, блин.
Это был не я.
А кто?
А чиновники говорят, ну а мы что, за каждым бегать будем, что ли, объяснять, где можно, где нельзя? Есть же разрешение, правила разрешения всякого разного проведения земляных работ.
А у них там какой-нибудь фунт, который, да, должен сидеть вместо них. Ну, хз, а какая там ответственность, статья уголовная?
Ну, там вообще-то за это присутствует уголовная статья, разумеется. Сейчас дело в том, что теперь сложнейшее дело – доказать преступный умысел. Что это он специально, а не случайно такое отчебучил.
Ну, тут это, опять-таки, это ж небось упирается во все, опять-таки, специфически государственное, что должен стоять забор, должны быть таблички, будка с охраной, охрана, ничего этого нет, а значит, ничего и не было.
Да, ну, просто потому, что каждому археологическому памятнику невозможно поставить забор и будку с охраной, потому что иначе, например, одна Московская область будет состоять из сплошного забора и будки с охраной, там везде почти археологическое наследие в том или ином виде. Просто Щербинское городище, повторяю, что дьяковская культура – это очень старинная вещь, и она эталонная была. То есть, это большое, хорошее, хорошо сохранное городище той поры. И оно в 60-е годы исследовалось, но до конца его не исследовали, то есть, целиком его не раскрыли. Вскрыли периметры стен, то есть определили, собственно говоря, почему оно так точно определяется, потому что границы его определены точно, какие были стены определено точно, но внутри раскопки не проводили в полном смысле, то есть оставили на потом. Все время спрашивают, а что это, если вы 60-х годов-то 50 лет не копали, так может уже и не надо никому? Нет, товарищи, дело в том, что в археологии это довольно общепринятая практика, что иногда лучше не трогать. Вот у вас, если, вот если у вас есть река, типа Волхова, которая Новгород постоянно размывает, копать нужно очень быстро,
потому что не дай бог смоет.
Иначе река сама все сделает за вас, а это неприемлемо, потому что она памятник просто уничтожит. А если какой-то угрозы памятнику нет, вот вы определили его границы, иногда лучше его просто не трогать, оно в земле 2000 лет пролежало, и еще полежит пускай, ему там в земле оно законсервировано, ему ничего не будет.
Угу.
А вот потом, когда у вас будет, например, в самом элементарном смысле, просто больше ресурсов, вы сможете на раскопки кинуть не двух человек, а 22. Там совсем другой эффект будет, просто потому, что вы будете копать не 20 лет, а за там, 3-4 года управитесь, например. Или памятник сложный, вот конкретно сложный, и у вас прямо сейчас нету технических средств, которые позволят его нормально выкопать. Это определяется во время археологической разведки. Мы вообще осилим эти раскопки на достойном уровне или нет? Если мы не осиливаем их сейчас на достойном уровне, так там их и копать не нужно, значит. После чего памятник ставится на учет, заносится в соответствующий реестр, и дальше вдруг, если вместо реки Волхов появляется бизнесмен с бульдозером, он обязан оплатить охранную раскопку. Ну, такой закон у нас.
Угу.
Но, как выяснилось, можно не оплачивать. Просто нужно сказать, что я ничего не знала.
Незнание законов не освобождает от ответственности.
Да. Но, правда, опять же, могут сказать, что преступного умысла-то не было, мы же ничего плохого в виду не имели, мы просто хотели рыночек, авторыночек открыть. Забыл, как фамилия бизнесменов, армянская какая-то. Вот. Уничтожили его, правда, не целиком, но, боюсь соврать, процентов на 90. Просто 2 дня, и нету никакого вам вообще больше археологического памятника.
А вокруг никто не знает, что ли, что там памятник, а никто никуда сообщить не может.
А именно об этом, поэтому-то и узнали, что местные жители принялись звонить, куда попало, и вопить, кому следует. Что тут творится полный беспредел, и бульдозерами заравнивают. Ну, явно совершенно. Вот это Щербинское городище. Если бы не местные жители, возможно,
никто бы...
Никто бы
ничего и не узнал. Да. От ТАСС.
Это археологи бы приехали копать лет через 10, а там уже авторынок. Давно.
Ну, плюс надзор какой-то нужен, я не знаю, за такими местами.
Опять же, к сожалению...
Ой, господи.
К сожалению, не... А, Саргис Варданян. Во, точно. Так бизнесмена зовут. Да, он, точно. Проверил по спискам. К сожалению, не поставишь надзор за всеми археологическими объектами, даже на территории Московской области. Ну, опять же, у нас не только Московская область, в России есть, слава богу. И очень много археологических памятников. И вот одни археологические памятники долбят черные копатели старательно, самого разного калибра, просто дегенератов с этим, с миноискателем, до вполне организованных преступных групп, хорошо оснащенных, с крышами, где положено, судя по всему, в погонах эти крыши, с хорошей техникой, я не говорю про хорошие миноискатели, правильные там георадары и прочее, прочее, с вездеходами, которые космонавтов ищут, там за огромные деньги купленные, это же техника, я подозреваю, подучетная, ее так просто кому попало не продают.
Ну, как есть. Минимум, приметная.
Ну, и да, точно, совершенно. Это же не угнанная какая-нибудь Лада Калина, которых очень много. Вот так вот разъезжают и копают в промышленных масштабах.
А... Я помню, ты когда-то давно, еще в начале 2000-х, мы с тобой дефилировали по Лиговскому проспекту,
да,
Московского вокзала, и ты мне рассказывал, как на Украине грейдерами срывают курганы, пригоняют водополивочную технику, тут же все размывают, сачком вылавливают, что там намыли, и был курган, и нет кургана.
Вот, до свидания. А теперь у нас
так же. Да.
Просто там, я не скажу, что с большим запозданием, но с неким запозданием. А с другой стороны, видите, оказывается, помогают специалисты от бизнеса и в тесной спайке с чиновниками. Помогают. И совершенно непонятно, от кого ущерба больше, от кого меньше. И те делают примерно одно и то же, но вычислить, так сказать, кто наносит больше ущерба, трудно. Потому что 10 дегенератов с миноискателями, они просто пройдутся, пособирают каких-нибудь стрелок и монеток, угу, и просто испортят. Но в силу того, что они это делают из любви к искусству, от души, усердный дурак, он опаснее атомной бомбы. Но у них КПД низкий. А вот раз, два бульдозера приехало.
Очень высокий.
И вроде бы за один раз, но КПД у них почти стопроцентный. Вот раз, и нет памятника фактически. То есть, конечно, там в отвалах кое-что, да даже много чего сохранилось, но там самое главное – уничтожен контекст. То есть, разрыт культурный слой. Все вещи перемешаны, причем на хорошую глубину. Это же вам не саха крестьянская, которая просто проводит борозду. Ну да, она повреждает культурный слой, но не уничтожает. Бульдозер с его ковшом, который просто глубже культурного слоя, он его просто собирает весь и превращает его в помойку. То есть, там есть помойка теперь, набитая какими-то древностями, которые вот так вот все перемешаны, непонятно какая откуда, какая с кем лежала. И историческая ценность памятника на основной его площади упала до нуля, ну почти. В этом смысл.
Ну, для тех, кто мало понимает, это на раскопах снимают слоями, все рисуют, фотографируют, что где лежало, если вот домик, от него что-то осталось, в этом углу лежало вот это, в этом углу лежало вот то, это ценная научная информация. Бульдозерами такое не срывают.
Нет, конечно. Это при помощи техники можно работать на раскопках для того, чтобы подготовить площадку. Вот у вас гигантская площадка, сверху полно дерна, то есть это не культурный слой. Вот срезать все лишнее сверху можно техникой.
Угу.
На этом все. И то технику применяют только тогда, когда есть четкая уверенность, что тут ее применять можно. Сначала разведка, ее разведывают местность, закладывают поисковые шурфы, делается понятно, что вот у вас там есть 30 сантиметров абсолютно ненужной земли, которую нужно очень быстро удалить, а вручную долго это делать, поэтому тут можно использовать технику, и никак по-другому. А вот так, как поступили сейчас, это настоящее, хорошее, красивое уголовное преступление, вот в химически чистом виде, как оно есть.
Ловят.
А что, каково ловить-то? Вот он этот, пожалуйста, персонаж.
Кто смотрел документы, кто отдал команду, кто за рулем бульдозера сидел за рычагами? Как? Так... Я, конечно, это стесняюсь сказать просто. Как там Лазарь Моисеевич Каганович говорил, у каждой катастрофы есть имя, фамилия и отчество. Так и тут.
Вот мы знаем и имя, и фамилия, и отчество. Но теперь задача в том, чтобы найти концы, что называется. То есть, где конкретно начинается вот это безобразие. Потому что у нас же закон-то нормальный. Вот если почитать, как он написан, он нормальный, да. Вполне применимый, с ним все в порядке.
Надо только применять.
Вот, да, надо применять. А как получается, что люди вменяемые, совершеннолетние, люди, которые давно занимаются какими-то делами, вдруг, оказывается, не знают, что нужно сначала разрешение получить на разработку данного участка. А они не знают. Вот не знают и все. А значит, раз они не знают, так значит, злого умысла-то не было. Нет, конечно, преступление есть, но так это же совсем по-другому классифицируется. Потому что это было сделано случайно. Ну, там, халатность или как это будет называться, я уж не знаю. Другое дело, что если удастся доказать, что все они отлично знали, и заровнять памятник решили просто потому, что не хотели оплачивать какие-то дурацкие охранные раскопки, которые, во-первых, а, дорогие, и б, учитывая, что пространство вообще-то не маленькое, они не месяц будут продолжаться, эти раскопки. Их, возможно, придется год оплачивать, ну так, чтобы они круглый год работали в самом деле, а не только в сезон, то есть летом. Потому что если летом, так это может быть и на 2, и на 3 года растянется, а рынок-то уже открывать надо. Вот прямо сейчас.
А может, они запросы куда писали? Или как умные, ничего сразу
не писали? Не-не-не. Это... Опять же, это имелось в виду, что это просто тихонько пройдет. Никто ничего не заметит, а потом уже и поздно будет.
Безумие какое-то.
Так опять же, вот мы сейчас только что вот обсуждаем Щербинское несчастное городище. Так трех дней не прошло. Трех дней не прошло, как рядом, там же, в Подмосковье, через другое городище, через, точнее, не городище, правильно сказать, отставить, не городище, через курганную группу кинули дорогу. И это уже никакие не бизнесмены, извините, да? Дорога на муниципальном бюджете. Это чиновники запустили технику и, ну, не саму дорогу, разровняли участок под дорогу.
Угу.
Прям по курганам прошлись. И опять же, если бы не местные жители, которые в курсе, которые в курсе, которые тут же принялись вопить, ну, благо, теперь это удобно.
Да.
У каждого интернет в телефоне есть, и это там за 5 кликов ты тут же узнаешь, кому звонить, куда писать, и тут же можешь и позвонить, и написать. Тоже бы никто ничего не узнал. Опять же, может быть, через 5 лет приехали бы археологи копать курганы, потому что они, опять же, знают, где эти курганы, они тоже в реестре памятников есть. И вот то, что чиновники такое отчебучили, они-то, извините...
Тоже не знали, да?
Как они это могут
не знать? Не со зла, хотели как лучше.
Но дорога-то всем нужна, конечно, конечно. Ну,
безусловно. Никто не спорит,
да нет, никаких, что нужна. Никаких сомнений нефта тут нету. Но, тем не менее, как-то все более и более некрасиво. Такое ощущение, что всем просто плевать. Ну, подумаешь, какие-то памятники, что теперь? Мне рынок нужен, а мне дорога.
Никто не спорит, нужен. И не только ему нужен. Но, может, как-то в другом месте, нет? Может, как-то хотя бы не портить?
Дело в том, что сигналы, которые сверху вниз и снизу вверх подаются в обществе, они бизнесмену, который не сильно в археологии заинтересован, даже намека не дают. В том смысле, что это а, ценно, и б, за это можно пострадать серьезно по закону.
Угу.
Потому что вот у нас на всю страну постоянно происходит одно и то же дело, которое, опять же, люди слышат, потому что оно резонансно, и понимают, что, видите ли, можно. У нас, пожалуйста, Охтинский мыс наш, наш родной в Питере напротив Смольного. Там, где должна была стоять эта прекрасная синяя стеклянная Газпромбашня. Слава богу, ее поставили, где поставили. И то страшно, честно говоря, когда по городу видишь, ее все время видно.
Знакомые люди говорили, что там вот на Охте надо было закручивать сваи в 120 метров. Ну, не закручивать, утрировать.
Да, понятно, заколачивать. Типа, вот
для того, чтобы она на таком берегу стояла, там зыбко все, вода течет. Непростая конструкция.
Это непростая конструкция, а вот она бы встала напротив Смольного. И Петербург можно было бы переименовывать смело в Монстербург, прям тут же.
Тут у меня все время сомнения. Ты знаешь, я когда приехал в город Лондон и выбежал на небезызвестный мост.
Лондон Бридж.
Да, а вот с него видно Тауэр, а за Тауэром торчит стеклянно-металлическое это. Как бы цензурный огурец они его
называют. Огурец.
Да. Такой же огурец видел.
Кьюкамба.
Да, в городе Барселоне точно такой же есть. Я ринулся в сторону огурца. Здесь, понимаешь, этот Тауэр, тут вороны во рву бегают. Я пошел в сторону огурца, а там это Сити, так сказать, то есть это же самая древняя центральная часть. На каждом доме практически из стекла и бетона, там все такое, современные постройки, ну, висит керамическая табличка. Здесь стояла церковь 12 века, там 1100 какого-то года, а здесь вот такая, тут вот все утыкано, просто все натурально утыкано. Так это получается, все снесли?
Да.
Деньги же.
Конечно. 12 века у нас много.
А мы чем хуже.
Да, так вот, на Охтинском мысу должна была стоять эта жуткая башня. Участок выкупил «Газпром», или там «Газпромнефть» была, я уж не помню точно. Короче говоря, какое-то подразделение «Газпрома». Ну, и тут же понятно, что это же все-таки не бизнесмен Варданян, а это национальная корпорация «Газпром», она очень сильно под микроскопом всегда, а там же не иншанс.
Угу.
И это все знают. Значит, надо копать.
Кто не в курсе, это Ниншанс, это шведская крепость, которая тут стояла еще до основания города Санкт-Петербурга.
Ну и, собственно, после того, как ее взяли штурмом при Петре Первом, стало возможным тут что-то построить свое.
Угу.
Это, в общем, начало. Начало да. нашего города. Да. Она причем на мысу и через речку. С той стороны это тоже, в общем-то, было понятно, потому что старые планы сохранились. Ну, благо, 17 век – это не так давно. Ну, а шведы люди культурные, и все документировали, что можно документировать. Они, культурные тогда были очень небогатые, а поэтому все, что касается денег, тщательно записывали. Поэтому есть планы, и понятно, где эта крепость. Ну, значит, нужно копать. Ну, естественно, а кто будет копать? Институт археологии, наш питерский. Институт истории и материальной культуры Российской академии наук. Вот Петя Сорокин, Петр Сорокин, мой коллега, главой экспедиции тут же бросился рыть, Ниншанс нашли тут же, ну, потому что он вот он, Угу. Там никаких сомнений. Ну, а под ним оказался еще памятник в 6 слоев.
Место хорошее, да.
Да. Там оказался, под Ниншансом оказалась Ланскрона, шведская крепость начала 14 века, которую не успели построить, потому что приехали новгородцы и все шведам испортили, как обычно.
Они все, новгородцы все время все ломали и жгли. Да, нихер тут. Да.
Куда вы лезете? Ингерманландия не резиновая.
Да. Для малограмотных, если я правильно помню, на местных, так сказать, в данных окрестностях было 48 деревень. Это к вопросу о строительствах на болотах и прочее. 48 деревень – это, ну, крестьяне не живут на болотах. Они живут только в хороших местах, где хорошо жить можно. Поэтому богато, да.
Вот, словом, а Ланскрона-то образовалась не просто так. Потому что кажется, этот вот мысок, полуостровок, там деревянный донжон нашли, остатки его, естественно, высотой в 4 метра, зарытый под культурный слой.
Ого.
Со всем, чем положено внутри. То есть там материальная культура, нечеловеческое просто количество. Обводы стен Ланскроны нашли. А, да, кстати, ниншанцы нашли подземный ход, который в ров выводил, чтобы можно было дерзкие вылазки в тыл делать.
Угу.
И там же, между прочим, нашли кладбище наших солдатиков, постреленных при штурме.
Ничего себе.
Неподалеку. Ну, там, видимо, не все, но там кого-то похоронили.
Угу.
Вот. Раз, два, второй слой. А оказывается, что под Ланскроной было славянское поселение, городище. Это шведы выкинули, шведы выгнали наших славян в 13 веке оттуда. И сами там крепость построили. И городище там было довольно давно. А под ним вдруг выяснилось, есть финское городище. Потому что славяне выгнали финнов, а потом славян выгнали шведы. Вот, есть финское городище. А потом раз, и оказалось, что там снизу неолитическое поселение возрастом в 7000 лет.
Ого. Место намоленное.
Вот. Причем это неолитическое поселение, это же нам только кажется, что какое-то неолитическое поселение 7000 лет назад. А там органика вся сохранилась. Там кожа, ткани, тапки, в которых они ходили. Ну, я уж молчу про всякое то, что не гниет, типа кости, там рыболовные крючки и так далее, и тому подобное. Дерево полно сохранилось. Мокрый слой, он не пускает кислород.
Угу.
А значит, органика не гниет и очень долго хорошо сохраняется.
Надо же, слушай, я вообще ничего про такое не слышал. То есть, когда начинали строить эту башню...
Думали, там... что там шведов чуть-чуть.
Не, ну там, естественно, скандал, занавесили, строительство прекратили, поставили там эти заборчики, щиты, здесь будет город-сад, и за ними принялись яростно копать. Вот стартовое, что ниншанс копали, да, слышал, все остальное – нет. Видимо, в родном городе это никому не интересно, что ли? Странно.
Наш брат-археолог, он вот с самого начала раскопа, когда стало понятно, что там кроме ниншанса еще кое-что есть, ниншанса сам по себе памятник очень важный для нас.
Конечно.
Тут, между прочим, тут наш город начинается с ниншанса. Долгое время этот город даже столицей у нас пробыл. И до сих пор называется то северной, то культурной, то бандитской столицей.
206 лет в столицах был, да. Не считая бандитизма.
Да. Поэтому... Сам по себе ниншанс-то очень важно, но оказалось, он еще важнее, угу. Потому что уж неолит тут вообще никто не рассчитывал найти, и это вообще-то в нашей северо-восточной Европе самый древний неолитический памятник масштаба городища.
Ничего себе.
Вот. То есть, они, конечно, есть и да. Древнее, и в Европе тоже, но вот в наших краях он самый древний. То есть, там только Нева буквально начала течь. А люди жили тут до Невы, получается,
угу.
Эти самые неолитические. Нева тут не совсем давно течет. Короче говоря, 7 слоев, 7-слойный памятник, если посмотреть на его план, угу, который угу. Археологи делают, там один, снизу другой, снизу третий и так далее, так он просто потрясающий. Это натуральная северная Троя, по-другому ее не назвать.
Так и чего, до сих пор копают?
Так вот. Так как «Газпром» уехал, я почему говорю про сигналы, что все можно,
да.
«Газпром» уехал в Ольгино, ну, потому что стало понятно, что археологи тут рыть не закончат никогда.
Да, да.
Уехал, куда он уехал, там все, слава богу, построили, стоит. Но земля-то их, а так как это находится прямо напротив Смольной, вот прямо в центре города, ну, это понятно, Красногвардейский район, это не вполне центр, но очень близко от. Это рядом с транспортной артерией крупной, там Большеохтинский проспект, Среднеохтинский проспект, Красногвардейская мост. Площадь, Охтинский мост, он же мост Петра Великого, и вот вы уже, собственно, в центре.
Угу.
Земля там стоит просто сумасшедших денег, и она каждый год делается только дороже. Соответственно, она принадлежит «Газпрому».
Угу.
И купить ее, потому что там очень большой участок, никто не может. А раз никто не может купить, то так, значит, там и копать никто не будет. И опять же, все знают, как только они купят эту землю, им придется оплачивать охранные раскопки.
Угу.
Вместо «Газпрома».
Угу.
То есть у тебя стоимость участка, у нас же капитализм, у нас же все устроено по-человечески, как надо. Плюс стоимость раскопок.
Невидимая рука.
Будьте любезны, это все встанет в такие деньги, что непонятно, когда они окупятся. А «Газпром», не теряясь, да, с периодичностью и упорством, которое достойно куда лучшего применения, аккуратненько так заходит в суд со словами: слушайте, этот памятник, он давно уже не памятник, там все уже выкопали. Давайте-ка мы его из культурно-охранной зоны выведем с целью построить там жилой комплекс.
А так можно вывести из...
У нас можно все.
Археологический вопрос. Вот, допустим, это городище, вот на него напали археологи, начали копать, 5 лет условно копали и все выкопали, что только
да, конечно,
можно.
Да, можно выводить сразу.
А после этого можно там что-то
конечно.
Строить нельзя?
Можно.
Так, а тут?
Так для этого нужно что? Эксперта пригласить.
Угу.
Вот они пригласили археолога-эксперта, он сказал, что все памятника здесь нет.
Уже.
Но тут же, правда, так как опять же все внимательнейшим образом следят за этим местом, тут же прибежали археологи, которые копали там, собственно, вручную много лет.
Угу.
И конкретно на этом памятнике непосредственно около. Я там тоже копал, если что, немного. Но тем не менее. Прибежали и сказали: так может, вы нас спросите? Потому что вот ваш уважаемый коллега-археолог, он вообще непонятно, он там ни разу не был на этом памятнике, он не знает этого. А мы знаем. И вот показывают документы. Встречная экспертиза. Ну и получается, что нет, нельзя вывести. И раз за разом наше это археологическое сообщество суды-то выигрывает у «Газпрома». Ну, как мы понимаем, у «Газпрома» денег немножко больше.
Ну, я помню, когда строительство затевали насчет денег больше, я помню, там знакомых нанимали, меня не очень. Что надо писать? Правильные заметки про то, что строительство необходимо. Не знаю кто, то есть куда там концы идут. Блин. Вам такие деньги платили, что все только под занавесками утирали. Как хорошо вообще обеспечено. Но что-то не срослось. Видимо, из-за раскопок.
В том числе. Ну так вот, каждый год пытаются построить там какой-то жилой комплекс. Прям поверх всей этой Северной Трои нахер она кому сдалась? Это Северная Троя. Я уж молчу о том, что это предмет музеефикации. То есть сюда можно возить миллионы туристов.
Ну, если вот в Крыму в Херсонес возят,
да.
А здесь чем хуже? Не понимаю.
У нас даже чуть-чуть лучше в силу того, что у нас, опять же, при всем уважении, Севастополь замечательный город, я его очень люблю. Но у нас удобнее для туристов. У нас куда больше гостиниц, у нас куда больше всего.
Да.
То есть, вот есть куда разместиться. Потом, после посещения одного музея, можно пойти в 25 других. Там театров, чего хочешь, там тебе гостиницы, кабаки. В общем, культурная программа.
Да.
Вот. И показать есть что. Инфраструктура вся есть для этого. Нет только одного. Команды. Превратить в музей. Там рядом дом остался. Я так понимаю, это корпус дирекции Петрозавода, который там когда-то стоял. Вот там можно разместить хотя бы начальный какой-то музейчик. Вот там.
Там же речкой там это.
Охта и Нева сливаются.
Речка огорожена, да.
Да.
Удобно.
Очень удобно. Там, с одной стороны, заезд. Законсервировать часть вскрытых раскопов. Прям под стекло их поставить, как это делают с античными памятниками много где. Показать живой раскоп, показать, что выкопали. Возвести там кусок стены Нейншанса просто в виде реконструкции памятника, тут же кусок стены Ланскрона, как она должна быть. Тут же тебе славянское поселение, тут тебе финское поселение, тут же тебе неолит. Это все вместе только на материалах того, что там накопано. Вот можно открывать нормальный музей с нормальной экспозицией, все что угодно. Тут же тебе, пожалуйста, кусок замка, там проводи рыцарские интерактивы, турниры там тебе делать будут. Ну, короче говоря.
И все, как вы любите при капитализме,
да.
Будет приносить деньги.
Конечно.
Кто бы мог подумать.
Вот.
В Лувре тоже, кстати, там это по подвалам ты когда ходишь, вот там римские стены за стеклом, вот, пожалуйста. А тут французские стены, вот. Что не так-то? А туда за деньги пускают.
Вот, и к нам бы
за 10 евро, если я правильно помню.
Да. И к нам мы тоже пускали, я уж не знаю за сколько. Она сейчас в Эрмитаж билет столько стоит, что только аж пот ушанкой вытирать. Невзирая, так сказать, на национальность.
Угу.
Я привык до бесплатно вообще ходить. Я там работал. А до этого был студентом, а нас туда еще бесплатно пускали всех. А до этого я был многодетным ребенком, нас тоже бесплатно пускали, поэтому я в Эрмитаж всю жизнь ходил бесплатно.
Ох, как ты пристроился-то, а?
А теперь приходится деньги чудовищные какие-то платить. Так вот, и сюда бы пускали за деньги, но нет. Лучше построить жилой комплекс, там на строительстве можно просто сразу быстро помыть. Потом продать квартир,
угу.
И вообще замечательно все получится, а памятник ваш нафиг не нужен. И это все видят. А раз «Газпрому» можно, так мы же, наверное, не хуже. Мы тем более не собираемся какую-то северную Трою погубить. Мы собираемся просто рынок построить или дорогу проложить в лесу. Там точно туристов не будет, в этом лесу.
Угу.
Там только грибники иногда и собаки бегают, какают. А весной все всплывает. Поэтому все можно. Все это видят, и все так и пытаются делать. Потому что вот Чербинское городище. В открытом доступе эти кадастровые описи выложены, где конкретно находится памятник. Закон для всех вроде бы у нас один, я хотел бы в это верить. И этот закон для всех один, он прямо говорит, что как только ты покупаешь землю, ты сначала проверь, нет ли там чего-нибудь такого, где копать нельзя. Опять же, если ты не уверен, найми юриста, который тебе найдет всю информацию, если сам не можешь. Опять же, тут искать, ну, в кадастр залезь. Вот ты купил, когда ты покупаешь землю, тебе эти кадастры в описи приносят, ты их у нотариуса заверяешь
uh-huh.
в обязательном порядке. Ну а так как они нынче из интернета качаются, ну, информация по ним качается, там написано, что там археологический памятник, культурное наследие и все остальное, где рыть вам нельзя. То есть, вы, может быть, тогда просто покупать это не будете и купите в другом месте, где рыть можно, или, значит, вы готовы оплатить охранные раскопки. Ну, вот то, что произошло сейчас, это настолько показательно. То есть, взяли и втихаря все снесли. А через 3 дня еще и через курганную группу кинули дорогу, не они. Там же неподалеку.
Дурдом.
О, у меня полное впечатление, что когда-то мы смотрели фильм «Идиократия»
угу.
и безумно ржали. А кто бы мог подумать, что через 20 лет всего это будет вообще нифига не шутка?
Я так думаю, что гражданин Джадж, да, это Майк Джадж, это же он Бивиса и Батхеда нарисовал, «Короля горы» нарисовал, молодец. Он же тенденции наблюдает, к чему все это идет. Ну, вот оно. Борис, не нанимай на это дело идиотов. Но тут не про идиотов
вот,
речь.
Я как раз только хотел сказать, что не идиотов тут у нас мы видим, потому что это не идиотизм. Это, опять же, я не знаю, это суд будет решать. Но я вижу здесь просто преступное действие. Неважно, знал ты, не знал. Уже третий раз говорим, что незнание закона от ответственности не освобождает. Вот мера ответственности – это серьезный вопрос. Я, опять же, не верю в то, что люди, дожив до...
Ну, как
в возрасте это? Плюс 18+, не знают, что делать можно, что делать нельзя.
Это ж, как говорится, другое. То есть, а кто у вас эти участки нарезает? Ну, вот гражданин, да, хочет построить рынок. Вполне нормально. Рынок всем нужен. А кто гражданину выдает разрешение? Вот я вот здесь хочу. Идешь, наверное, в администрацию, которая тебе объясняет, что вот здесь можно, вот до сюда, а дальше...
Памятник
культуры. Там нельзя ничего делать. Ты не слышал? Или тебе не сказали? Ну, такого не может быть просто. Соответственно, ну, все теперь это до всех доходит. Это полезный момент. А у вас карты висят где-нибудь в общем доступе, где мы можем посмотреть, что висят, вот это конечно. Вот продается, а вот здесь вот нельзя. Если ты видишь, что здесь нельзя, а как это ты не знал? Расскажи, пожалуйста, как это ты не знал нечаянно? Само насралось.
А там дорога рядом.
Да
и для авторынка это же милейшее дело, что у тебя вот дорога, по ней машины ездят, а вот, собственно, авторынок, где эти машины продают.
Угу.
А также там всякую запчасть, масла и что там еще положено для машины, чтобы внутри было, и ей было машине это и хорошо. Ну, а там какой-то памятник, так может не заметит никто.
Не, ну, повторюсь, чиновники знают, что он есть. Разрешения выписывают они, бульдозеры нанимают другие. Может, там все вместе отвечать должны? Я про это.
Я тоже думаю, что должны отвечать все вместе. А опять же вопрос, может быть, там кто-то кому-то взятку дал?
Не без этого, но это доказать надо. Ну,
опять же, это вопрос.
Предполагать имеем право.
Вопрос,
да.
Мы такой задаем. Просто гражданин дал взятку, ему чиновник сказал, что все нормально будет, не учтя ровно одного активности местных граждан, которым взятку никто не дал.
Угу. Это как наши любимцы американские, помнишь, когда наркотики возили из Колумбии, а они военным диспетчерам, которые на радарах сидят, ну вот тебе 25 тысяч баксов, вот в такое-то время смотри в другую сторону. Ну, он и смотрит. И 6 тонн залетает вот просто со свистом, да, все прекрасно. Может, так и тут?
Опять же, это вопрос, что может быть и так, и может быть и не так, но я не удивлюсь, если окажется, что так. Причем, опять же, мы видим подобного рода примеры, которые исходят, страшно сказать, откуда. Вообще практически оттуда. Вот власти Волгограда, Волгоградской области прямо заявляют. Ну, а Волгоград, это же он же Сталинград,
да.
Он же находится на Волге, где всегда жили люди. Вообще всегда, потому что удобнее, чем там, в округе жить просто негде. Волга – это гигантская транспортная артерия, тут же тебе вода, тут же рыбов много. В общем, там с древности люди проживали, поэтому очень много археологии.
И с голоду не помрешь, и торговля отличная.
Да, да. Все замечательно. Погоды хорошие стоят. Поэтому там, конечно же, много археологии очень. Ну и что? Власти Волгограда говорят, что полноценная работа с памятниками культуры и архитектуры требует слишком много финансирования и мешает комплексному развитию области. Поэтому нужно как-то пересмотреть подходы к этим памятникам.
Ну, что они?
Заравнивать к черту и все.
Мешают же.
Конечно.
Нормальным людям жить.
Да. Пожалуйста, совсем рядом под Москвой. Радонеж. Там власти то же самое заявляют, что что тут у вас с вашей археологией там не построить ничего, что оплачивать вас что ли постоянно, вы что, с ума сошли, давайте все пересмотрим.
Давно пора.
Давно пора. Вот это вот оно. Это, заметьте, не идиоты с металлоискателями. Это люди в пиджаках, в креслах, которые куплены на наши налоги, которые зарплату получают из наших же налогов. Слуги народа.
Да.
Вот так это раньше называлось. Вот слуги народа народу объясняют, что так вам историческая память-то не нужна, потому что дорого обходится. Сразу хочется спросить, так может быть тебе зарплату просто урезать в четыре раза или в 5? Может так?
Думаешь, поможет?
Не, ну если дорого обходится историческая память, так ты тоже недешево обходишься. Если что.
А твои решения еще дороже.
А, да, решения, кстати говоря, они навсегда. Вот что самое главное, потому что я уже язык стер говорить, и не я один. Что варварство, допускаемое в отношении археологического памятника, оно одно акт, но починить не выйдет. То есть, раз ты его повредил или, не дай бог, уничтожил, это уже не исправить. Обратно все зарыть, как было, не выйдет. Это невозможно просто. Потому что сейчас мы, вот именно сейчас у нас археология получила в руки настолько мощные способы извлечения информации, что раньше просто не снилось вообще. Что вот наши коллеги из Московского центрального института археологии много-много десятков лет озабочены, например, раскопками в Суздальском ополье. Ну, откуда есть пошла современная земля русская. То есть, это вот как раз тот самый центр, где зародилась Суздальская, Владимирская, Ростовская Русь, откуда, в общем, вышла вся наша государственность, наследниками которой мы являемся по сей день.
Угу.
Суздальское ополье там хорошо. Там местные так называемые суздальские черноземы.
Угу.
Сейчас мне, конечно, тут же специалисты скажут, что это не черноземы, и поправят. Я говорю, так называемые, я подчеркиваю, так называемые суздальские черноземы, они просто очень плодородные. Где было все в полном порядке с сельским хозяйством, одно из немногих мест на северо-востоке, где удобно сажать и будут хорошие урожаи. Соответственно, там жило очень много людей. Просто очень много людей там проживало. И да, конечно, 95% из них это были сельские жители. От сельских жителей в археологии очень мало остается. Потому что, ну что это деревенька? Даже исполинских размеров деревенька, какие были в Суздальском ополье, опять же, потому что там удобно всем вместе жить, там 20-30 домов – это очень много для средних веков. Обычно на нашей территории было 3-7 домиков. Вот это была деревня нормальная. А тут 30, например, домов. Так от них остается культурный слой 10 сантиметров. У тебя там несколько разбитых черепков лежит. Гниль от деревянных построек. Труха, фактически, спрессованная землей. И больше ничего. Из этого, казалось бы, извлечь информации нельзя. Ну, понятно, что ты поймешь, что тут было 15 деревень, тут 10, тут одна. Это, конечно, очень важно. Но вроде бы и все на этом. Ничего похожего. Вот сейчас при помощи 3D-моделирования, компьютерной всякой разной графики, мощных, современных, хороших лидаров, георадаров, в конце концов, химического анализа, вот из только сутрисского ополья, там такую информацию поднимают, что словами не описать, потому что они просто берут не одну деревеньку, а десятки деревень, вот этих остатков, которые там 5-10-15 сантиметровые толщины слои оставляют по себе. И они, исходя из статистики, гигантской набранной статистики, угу, по мощности, толщине этого самого деревянного гнилья, угу, по мельчайшим, которые вообще раньше невозможно было бы даже, скорее всего, и заметить, по мельчайшему бою керамики обозначают группы этой керамики, где она лежит, в каком количестве, и вдруг становится понятно, что даже такой памятник, даже при условиях запашки уничтожить нельзя. Ну, вот так вот, если его бульдозерами не сносить. Где больше керамики? Тут у вас кухонька была, тут печка стояла, потому что тут у вас не только деревянное гнилье, а еще если остатки кирпичей остались. Тут печка стояла, и вот все вместе собирается, и у вас выясняется совсем другая информация. Структура сельского населения Аполья выясняется. Важнейшая информация. Там находят усадьбы знати, которая жила на селе. Угу. Потому что понятно, что жить в городе не очень. Надо жить на даче.
Согласен.
На даче и, самое главное, около своих крестьян, чтобы они мало ли что-нибудь там не украли, не заленились, чтобы.
Твое, да?
Вот. Поэтому у тебя и воздух свежий, ты вроде как на работе все время, поэтому очень удобно. Знать старалась селиться именно там, на селе, в маленьких укрепленных усадьбах. Их находят. А вот если бы там прошлись бы такие прекрасные люди, как... которых мы только что описали.
Да.
Вы представляете, что такой этот 5-сантиметровый слой закопать к чертовой матери? Так нужно один раз проехаться с небольшим этим культиватором. Я уж молчу про бульдозер.
Про бульдозер, да.
Вот. Мы бы просто вообще ничего не узнали об этом. Совсем. И вот, пожалуйте, срыли Щербинское городище. Как только услышали черные копатели, что там, оказывается, что-то есть, в эти отвалы сразу бросились... парни с металлоискателями искать.
Угу.
Ну и благо там, да, ну я уж не знаю, 80 или 90% срыло бульдозерами, но рядом-то 20% не срыли. Но теперь их уверенно срывают наши любимцы энтузиасты приборного поиска.
Угу.
Ну там же что-то есть, значит, нужно срочно, господи, поучаствовать во всем этом. Но при этом у нас никто и не думает даже лицензировать покупку этих приборов. Ну так, для населения. Вот сколько уже, сколько лет уже прошло, как люди, да не лет, десятков лет, уже лет 20 точно люди, которые разбираются, вопят, не продавайте людям эту дрянь. Это все должно быть строго лицензировано, потому что зачем человеку металлоискатель, да еще такой промышленный.
Ну, только что-то искать, да. То, что он искать не должен.
Да.
Тут, кстати, интересный момент недавно был про когда-то давно, в 2000 какого-нибудь там, я не помню. 7, 8, 9, я не помню. Отправился я во Францию, мы приехали в замечательный городок Этрета, где там такая скала, и какие-то там знатные французские художники все время ее рисуют.
А, понял.
Такая, да, с дырдочкой. Ну, и первое, что я увидел, это человек, ходящий с миноискателем по пляжу. Да, и изумился, о чем он там делает.
Мины ищет.
Да, цепочки, кольца, серьги. Вот теряют массово, они их массово находят. А недавно, буквально там пару недель назад, в интернетах обсуждали, и тут же народ пока говорит, что они теперь носят с собой какие-то маленькие тигели. И как только ты нашел какое-то изделие, сразу в тигель оно вылилось струей, вот слиток, и это уже не считается, ты уже ничего не нашел, как ты понимаешь. Интересно. Ну, видимо, и там их душат. Раз такое оборудование есть, раз делают вот так, то, видимо, уже нельзя искать цепочки, серьги и всякое такое. Ну, так а тут изначально ничего искать нельзя. Они возле меня ходят, я тебе не знаю, рассказывал.
Рассказывал.
Я как с утра бегаю, я их вижу, я, естественно, сразу в милицию звоню. Там быстро наряд приезжает, и все это прекращается. Но ходят все время. У них там разбит, они там двое, трое, там параллельными курсами, встречными ходят, что-то ищут. Хорошо бы мину нашли, но мины у нас так на дороге выкатываются.
Да. Так вот, если что, я подсказываю для людей, которые заняты охраной правопорядка, есть несколько десятков форумов, интернет-магазинов и всего остального, где эта публика собирается и, не таясь, рассказывает, где она нашла, чего нашла, куда выкопанное положили потом, собственно, где это потом посмотреть можно. То есть, там просто состав преступлений и дело готовое уже. Все. С именами, фамилиями, адресами бери, подшивай. Но если там нет имен, адресов, то по всяким разным IP и прочее найти небольшая проблема.
Повышай раскрываемость.
Да, повышайте раскрываемость. Если что, обратите внимание на социальные сети. Там тоже все есть. Facebook и ВКонтакт набиты буквально, набиты людьми, которые рассказывают, где они что нашли, как они это собираются продать и какие у них творческие планы на будущее.
И, кстати, вот здесь вот мы это продаем.
Да. Да, за деньги, заметьте, это же сбыча, сбыча краденого. Это, я так полагаю, некое усугубление состава преступления. А кое-кто это, между прочим, еще и покупает. Вот это ж деньги, а у преступности самое слабое место – это кошелек.
Это скупка краденого,
да,
в общем-то.
Да. И настолько, вот это, при том, что есть закон, он настолько никого не колышет, этот закон. Я вот сейчас этому выложим ролик, через полчаса мне напишут, а что ты понимаешь вообще? Ты, да, сам, ты сам-то хоть раз ходил с миноискателем?
Да, в прошлый раз уже было, блин, да. А что такого, вы не копаете, так мы раскопаем. Чего мне нравится?
Отличненько, раскопаем. Вот, пожалуйста, прямо сейчас раскопали. Ну, благо, теперь это уже можно говорить, я никакой тайны не открываю. Это секрет Полишинеля. Случайно. Совершенно случайно нашли поле боя при Судьбищах. Это там, где Давлет Гирей в 1555 году бросился очередной раз на Русь во главе тьмочисленной рати. И так он ловко бросился, что навстречу ему вышел Иван Грозный. И Давлет Гирей что-то передумал. Так уж совсем,
дальше бросаться.
Так уж совсем бросаться на Русь, повернул как-то обратно. И тут-то его догнал Шереметьев, который взял во главе гораздо меньшего корпуса, догнали они арьергарды, взяли кусок обоза, очень неплохо поживились, освободили полон, и 6 тысяч человек должны были отконвоировать добычу верблюдов, лошадей, телеги и полон до Тулы. А Давлет Гирей узнал, что такое счастье, было 13 тысяч, осталось 7. И он тут же немедленно войска развернул и пошел на Шереметьево. Благо ему, опять же, русские пленные солдатики сказали, что Иван Грозный, конечно, близко, но это не завтра он придет. Может быть, через 3 дня, может, через 5. Короче говоря, времени много. И вот они набросились на Шереметьево. Шереметьев набросился на них. В первой атаке опрокинул авангард. Захватили, значит, они бунчук ширинских князей. Это одна из знатнейших татарских фамилий вообще, которая везде есть. И в Сибирском ханстве, и в Крымском ханстве. Везде они были ширины. А, ну, музыка играла, пока основные силы не подошли татарские. Они опрокинули конницу Шереметьева, сам Шереметьев был опасно ранен, и вся наша братья сбежала в заботливо устроенный Гуляй-город, где двое суток оборонялись от татар. Потом татары все-таки услышали, что все-таки Иван Грозный это уже недалеко, да? Да, и решили, в общем, уйти. Ушли. Ну и вот, где эта битва, в общем-то, более-менее понятна. То есть, можно циркуль воткнуть по сообщениям летописи, и будет ясно, где она есть. Ну, так это же где есть, это квадрат со стороной километров в 10.
Угу.
Очень много. И поэтому ее никогда не могли найти. Понятно, что где-то здесь. А даже памятник поставили на том месте, где, в общем-то, считалось, что она
была.
Была. Но это ни о чем. Угу. Вот ровно в 2021 году взяли и нашли совершенно случайно. Оказалось, там речка сменила немножко русло и почти всю битву затопила. Это очень хорошо, потому что про это не смогли узнать черные копатели, потому что в реку нырять тяжело.
С миноискателем.
Да, так. Случайно дайверы напоролись на какие-то металлические остатки. Ну, все, тут же образовались археологи, которые нашли поле боя там, с 99% вероятностью. Вот буквально недавно лидаром подняли обваловку Гуляй-города, то есть, где он был зарыт фактически, квадратный, прямоугольный лагерь был довольно большой. 1500 предметов обнаружили.
Ого.
Там копья, стрелы с улицы, монеты, которые как раз великолепно датируют данное событие. Ну, там позже середины 16 века ничего нет, да и, в общем, по предметам вооружения понятно, что это где-то первая половина, край середины 16 века. Там просто неподалеку еще в 1590 году был большой бой. Может быть, это и не судьбище вовсе. Но пока, по крайней мере, из исходных данных нам сейчас материалов понятно, что это не позже середины 16 века, и, учитывая масштабы, это, скорее всего, оно и есть судьбище. То есть, я говорю, что это не 100%, но 99,9%, то есть, с огромной долей вероятности. Ядра нашли, пули от пищалей, всякая фурнитура, крестики, пряжки, в общем, там что-то, там, панцирные пластины, огромный шквал находок. Ну, так вот, если бы не речка, там бы спокойно ходили люди с миноискателями. Угу. Это ж не памятник, сообщают нам. Мы же на памятника копать-то никогда не будем. Мы же не идиоты.
А как вы определяете? Хотелось бы узнать.
Памятник – это, например, Новгород. Понятно. Там валы, стены. Ну, тут дурак не поймет, что это памятник. Курган – это памятник. Опять же, потому что он очень сильно заметен. И вот якобы благонамеренные любители приборного поиска, а никакие не черные копатели, говорят, так мы просто по полю ходим.
Там... Раз что-нибудь нашел.
Да, раз что-нибудь нашел. А вот поле боя – это не памятник получается.
А вот, извини, перебью, а вот где-нибудь на Готланде можно ходить с миноискателем?
А на западах, я не знаю конкретно, как на Готланде, но вообще на западе любители приборного поиска не смогли победить, их возглавили. То есть, тебе выдают лицензию на приборный поиск, и ты обязан все, что раскопал, сдать, если что-то ценное, у тебя просто выкупят государство, и сообщить точно где, с привязкой к GPS-координатам. Это ужасно, потому что просто разрешили людям уничтожать памятники. Потому что они же не умеют копать. Они просто не умеют. От того, что вы выкопали и сдали, и слава богу, сообщили где, спасибо большое. Это не значит, что вы памятник не уничтожили. Вы уничтожили памятник. То есть это преступление вообще, ну, точно совершенно английского правительства, вот там это распространено очень. Есть там приличные люди, которые ничего не копают. Они просто ходят с миноискателем, зазвенело. Еще зазвенело. Они сообщают археологам. Приезжают археологи и выкапывают. Вот так оно полезно. Они разведкой занимаются, по сути дела.
Бывает и так, да.
Наверное. Занимаются они разведкой. Но опять же, там только претензии можно делать. Так просто ты не можешь ходить с миноискателем где-то. Там на тебя сразу это стук пойдет.
Правильно.
Кто это? Может, задумал чего?
Сиди у себя дома и стенки слушай. Вот так можно, наверное, не выходя на улицу. Вышел на улицу, предъяви.
Да, а у нас, видите ли, если бы судьбище бы нашли наши бы эти металлоискательщики, вот один нашел одну стрелу, другой вторую стрелу, третий крестик, четвертый пряжку, пятый панцирную пластину, и вот года через три из 1500 находок осталось бы 300. Причем, заметьте, они же бы остались не просто так 300 находок. Они бы остались, самое главное, вырванные из контекста. Потому что если мы находим вещи, которые выпали здесь, значит, они не просто выпали, значит, там скакала конница, кого-то убили, или кто-то стрелял из лука, вот так залпы легли. То есть это рисунок археологический. Технология, сложнейшая технология раскопок ратных полей подразумевает нетронутость оных. Вами нетронутых, потому что даже если там когда-то ездили трактора и это дело запахивали, трактор уничтожить поле боя не может. Он может переместить предмет, причем в квадрате сантиметров 50. То есть туда-сюда этот предмет таскает бараной, может чуть глубже его зароет, может чуть выше приподнимет, но контекст останется. Но благо, там люди-то не жили, это же поле боя. Они просто один раз приехали, подрались и уехали. Поэтому там не может быть культурного слоя. А значит, небольшое перемещение предмета не сильно влияет на контекст. Ну вот в контексте эти находки обо многом скажут. А когда вы его проредили контекст, вы оставили лакуны в том знании, которое может только археолог получить, исходя из очень сложной технологии профессиональных раскопок. Им специально учат 5 лет. 5 лет ты ездишь на практику, и вот после этого, даже после этого ты не имеешь права самостоятельно копать.
Один.
Ты имеешь право участвовать в раскопках, потому что у тебя руки из нужного места растут, ты знаешь, как это делается. Но тебе никто не выдаст открытого листа после того, как ты закончил вуз.
Ну, тут как-то напрашивается вывод, что это коллективный труд. Что это коллективный труд специалистов, и сертифицировано все должно быть. То есть, для начала разрешение, потом специалисты, а потом мы, как специалисты, будем копать, фиксировать, копать, фиксировать. Если ты пришел один и что-то вырыл, ты все испортил.
Конечно. Никаких сомнений. Чтобы понимать размах деятельности официальной археологии, я сейчас боюсь соврать в цифрах, ну, так сказать, до запятой.
Угу.
Но это настолько непросто, что у нас сейчас в стране человек 600 имеет право получить открытый лист.
Угу.
Всего.
Немного.
Вот от Владивостока до Калининграда. Вот это специалисты, которые такого уровня, которым можно доверить самостоятельные раскопки, руководить самостоятельными раскопками. Собственно, все. Как вы думаете, почему их так много, этих людей? Потому что это очень тяжело. Это бы нужно много лет специально учиться. Тратить... Ну, не знаю. Давайте так, десяточку в профессии. Вот так. Не занимаясь фактически больше ничем, за очень небольшие деньги. Вот тогда ты дорастешь до того момента, когда ты сам сможешь что-то копать.
Неплохо.
Вот. А вы, которые просто копаете, вы не умеете копать. Вы можете найти что-нибудь, я не сомневаюсь.
Да. И находят.
И регулярно находят. Да. Что, конечно, очень печально. И печально, да, конечно, власти сейчас реагируют гораздо бодрее на подобные инициативы. В 10 раз бодрее. Раньше они вообще никак не реагировали. Ну, подумаешь, роют что-то и что. Мальчишки ж делом заняты хоть каким-то.
Я, кстати...
Слава богу, наркотики не принимают.
Да, наркотики тоже в 10 раз бодрее распространяются. Но лично мне заметно, да, я помню, там гражданам говорил про видеокамеры. А следующие граждане говорили, что видеокамеры стремительно дешевеют, и скоро их там вообще жменями по улице разбрасывать будут, чтобы было видно абсолютно все. Но тут вмешались телефоны, про которые никто не думал, и граждане все снимают на телефоны. А вот как только снято на телефоны, например, тоже уличная преступность. Вон тут третьего дня под Москвой там, в каких-то ватутинках там, четверо одного били, вокруг 10 человек сбежалось, все с телефонами. Мало того, что там видео есть. Телефоны хорошо записывают. Там же еще угрозы звучат, оскорбления. Это настолько усложняет работу адвоката по «а я ничего не видел, а я ничего не знал, я ничего не говорил, попробуй». Вот попробуй теперь, когда все записано, попробуй, скажи. А граждане, как нетрудно догадаться, тут же отправляют это в полицию. Это, на мой взгляд, ключевое. А полиция, хочешь ты этого или не хочешь...
Вынуждена реагировать.
Вынуждена, да, потому что вот оно поступило, ты его зарегистрировал, и отвертеться от этого не получится, я отправлял принимать. Меры. Вот побежали, уже все эти ватутинки на уши поставили, всех нашли, всех поймали. Причем дальше начинает разворачиваться, а это граждане Российской Федерации прекрасно, едем в Оренбург, точнее, посылаем там сотрудников, где эти граждане Российской Федерации прописаны. Стоит какой-то разваленный сарай, в котором никто не живет, а прописаны они в нем. А кто это у вас в миграционной службе раздает гражданство, хотелось бы узнать. И одно за собой другое, как снежный ком, ну и на здоровье. Вот вам общество будущего абсолютно прозрачное, где нельзя такими вещами, вообще никакими нельзя заниматься, все видно всем. Это прекрасно, я считаю, что вот так вот стали реагировать гораздо быстрее. Я это помню, на что было похоже. Вы это все равно никого не найдем, идите, идите, не надо здесь заявление писать, вообще ничего не надо, блин. Прекрасно.
Да, вот на подобные антиархеологические выходки сейчас государство реагирует в 10 раз бодрее. Но куда более бодрая реакция, она почему-то не доходит дальше непосредственно виновных, которые вот прямо, вот прямо их поймали, они выкопали и пытаются продать. Правильно, их нужно ловить и наказывать. Но ведь нужно же чуть-чуть дальше пойти. А кто, например, выдает разрешение для того, чтобы бульдозером по Дьяковскому городищу катались взад-вперед? Вот давайте до этого человека дойдем. Кто за это отвечать будет? То есть есть непосредственный преступник? Есть. Ну так давайте просто бульдозериста накажем. Это же он там катался.
Как это у нас говорят, стрелочником?
Вот бульдозерист значит, катался, да. А больше никто не виноват. Но эти надо посмотреть чуть дальше. Всегда. Вот, пожалуйста, не так давно, и это, опять же, очень хорошо получается, когда в 2020 году. Я как раз в Таиланде, по-моему, сидел, от эпидемии прятался. Через Выборг пытались вывести где-то у нас на югах, видимо, выкопанную, ну, целый клад античного оружия. Шлемы, поножи, кнемиды, мечи, их там всех наши сотрудники ФСБ благополучно, радостно всех приняли. Всем впаяли, что положено впаять, вещи изъяли. Ну, понятно, уничтоженный памятник, это все выкопано в какой-то могиле античной, уже его не установишь. Даже не очень понятно, где это, собственно, было. Но вот с этими паразитами справились. А на местах-то у нас в нашей прекрасной Краснодарщине, Крыму и всем прочем, вот там на местах у вас есть люди, которые разрешают подобные дела. Массово вы раскапывать это без крыши не сможете. Это невозможно.
Конечно, да. Это как магазины с пиратскими дисками на Невском проспекте. Кто это вас сюда пустил? Как вы тут работаете? А вот так.
А вот так и работаем.
Да.
То есть, вот следующего шага государство почему-то не делает.
Надо помочь.
Ну, мы и помогаем, потому что мы-то можем только прокричать тержевора. А держать нам никто самому самим нам не разрешает. У нас для этого специалисты в погонах есть. Вот они вроде бы должны этим заниматься. Повторюсь, занимаются, но как-то, на мой взгляд, очень ограничено.
Ну вот, дорогие граждане, посмотрели ролик, узнали, где и что произошло. Если вы там живете, или рядом живете, или не рядом живете, направьте в соответствующие органы, пусть посмотрят, пусть примут меры. А самое главное в этом деле, вот то, что лично с моей точки зрения, это не то, что сообщили, а то, что в итоге получилось, про это нельзя забывать. Вот выявлен факт, вот выявлены виновные, а вот наказаны они или не наказаны, как это у нас обычно. Прокричали про события, а чем закончилось? Непонятно, журналистам уже неинтересно, уже новое что-то произошло. А тут не надо ждать нового. Надо посмотреть, чем закончится старое. Очень интересно лично мне, например.
Да, будем очень сильно внимательно следить за судьбой всех этих прекрасных людей. Ну, благо у нас еще все-таки не все археологическое наследие уничтожено. Хотя его пытаются всячески уничтожить всеми силами. От бульдозеров до миноискателей. Пользуясь очень долгим, полным попустительством властей, ну или почти полным. Повторюсь, теперь уже такой лафы нет совсем. Однако все равно, учитывая такие замечательные ресурсы, как Виолти, например, где, не таясь, торгуют в разнос и демонстрируют честно награбленное археологическое добро из земли, то, видимо, все-таки не сильно-то их жмут.
Сотрудникам тоже, наверное, интересно, где можно произвести контрольную закупку, у кого и чем она завершится.
Вот, вот. Тут же надо сказать, что вся эта...
Это что же, знаешь, как да. В советских кожно-венерических диспансерах. Пришел со своим трипером, будете лечить обязательно, только скажешь, от кого заразился, показывай пальцем. Не скажешь – уголовная статья за распространение, ну а скажешь – молодец, а дальше мы тебе домой еще в коммунальную квартиру будем повестки присылать, придите провериться на свой трипер. Полезнейшее дело было, да, и почему-то вот с заболеваниями удалось все укротить, нормально держали в узде, они были, но в разумных пределах, ну так и тут.
Тут же, опять же, нужно понимать, что...
Это я к тому, да. Что если ты это где-то взял, расскажи, иначе еще больше получишь. На тебя навесят, что это ты копал. Да.
А кто? Это же да. У тебя нашли. Значит, так ты точно, копал.
Да.
Тут же надо, опять же, учесть вот что. весь этот чернокоп, он международный.
Угу.
Потому что как только, например, из солнечных просторов Астраханщины или Краснодарщины материалы какого-нибудь татарского ли, половецкого ли, могильника окажутся за границей, там тут же за деньги нанимается эксперт, который прям берет там не одно захоронение, там оптом 21 захоронение и определяет, это у нас 19 века в Англии хранится. Я точно знаю, вот в этой коллекции оно было, теперь оно здесь. Все, на этом все попытки выяснить правду можно прекращать, потому что уже есть экспертное заключение сертифицированного эксперта, который имеет право подобные экспертизы делать и такие заключения выдавать. На этом, собственно, это уже легализованные вещи. Все. Угу. И вот мы видим какой-нибудь аукцион Герман Историка в Мюнхене. Я каждый раз их каждый новый каталог смотрю с большим удовольствием. Только смотришь, какая прелесть. Оландская сабля, 9 век. Где вы эту оландскую саблю в Мюнхене взяли? Интересно узнать. Точно она из британской коллекции 19 века?
Так вот же сертификат.
Да, конечно. Оландскую саблю, значит, выкопали у нас на Кавказе. Кто? Понятно, кто. Смотришь, салтовский шлем 8 века. Опять, где вы в Баварии взяли салтовский шлем? Ну, понятно, это ли с Украины поступило, из-под Харьковщины какой-нибудь. Ну, там, собственно, местечко Салтово, по которой названа Салтово-Маецкая культура. Или у нас Краснодарского края. Тоже выбор не сильно богатый. И все, это уже неизвестного происхождения шлема с коллекции. Мы не знаем, откуда это.
Ну, это ж уголовщина. Кругом уголовщина. Это не какое-то там, это, я не знаю, глупые действия неосведомленных людей. Это уголовщина. Ловить и сажать без разговоров.
Да, тем более, что организованная группа – это вполне нормальные уголовники, то есть опасные не только археологическому наследию, но и окружающим. Он недавно тут давеча Саша Соколов с Антропогенез.ру рассказывал про поддельные инопланетянские мумии из Перу. И что если вдруг ты в этой пере на рынке начнешь разузнавать что-нибудь не то, пристукнуть могут вполне материально. Потому что это бизнес и денежки. Так и тут то же самое.
А ты мешаешь.
И могут, и более того, и пристукивают там со всякими перестрелками и всем, чем положено. Поэтому с этим нужно, я считаю, очень активно бороться, причем на всех уровнях, начиная с самих чернокопов, заканчивая вот такими вот орлами, которые берут и на бульдозере куда-то выезжают. Эх, под музыку из «Ну, погоди».
Ну, я бы сказал, что для представителей органов это совершенно свежая, так сказать, как ее назвать, стезя, струя, где прекрасно можно заработать и звания, и награды. Это же культурное наследие. В общем-то, откуда мы пошли, кто тут был.
Достояние республики был такой фильм.
Достояние республики, да, да, да. Я бы занялся, обязательно занялся. А это значит новое направление, новые должности, новое штатное расписание и вообще.
Все мечты открыты.
Да.
Только работайте.
Мы всех призываем. Кто на службе, да, всех призываем. Есть чем заняться. Все наколки дадим, куда бежать, на кого смотреть, кого хватать.
Граждане постоянно спрашивают, что делать, когда видите, как вы думаете, противоправное деяние такого рода. А никакого секрета, как обычно, просто звоните в милицию. Не нужно никакой специальной особой милиции, это просто уголовное преступление, а просто уголовным преступлением занимаются просто правоохранители. Они для этого поставлены, зарплату получают, поэтому не нужно придумывать ничего, там ООН, Спортлото, Институт археологии, археологи не ловят преступников. Нет, они могут как эксперты потом участвовать в уголовном деле, это они могут. Нет, если видите людей, которые куда-то пошли с лопатой и металлоискателем, или, например, поехали на бульдозере в то место, где вы точно знаете, находится археологический памятник, немедленно звоните просто в милицию, из околотка должны приехать бойцы ППС
и пресечь. Да, да, да. Что это и как это? Не спите, враг не дремлет, блин.
Не дремлет.
О спасении утопающих, как известно, дело рук самих
утопающих. Да, ну и мы тоже дремать не будем.
Да. Спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
На сегодня все.